21 час и 4 минуты в Москве и 14 часов и 4 минуты в Вашингтоне. Наргиз Асадов.
Нет, 13 часов и 4 минуты в Вашингтоне.
Опять?
У вас же перевели время, просто теперь мы, да, конечно, у нас опять 8 часов.
Да.
Михаил Гусман.
Добрый вечер. Ну тогда уж, поскольку мы сегодня, у нас программа посвящена генеральному секретарю НАТО, как сказано было в анонсе, то в Брюсселе сейчас 19 часов и 4 минуты.
Сегодня пришло замечательный рассказ Стивена Хедли, это советника по национальной безопасности президента США, о том, как писалось вот это самое знаменитое заявление по Украине и по Грузии. Российские агентства почему-то пренебрегли этим рассказом, а это была замечательная история. Значит, вот наш герой Яп Ван Схефер, да, который должен был пробежать между Соединенными Штатами и собственным любимым государством Нидерланды, которые выступают против, не говоря уже о Франции и Германии, объявил перерыв на час с требованием, значит, участников выработать вот такое заявление, которое бы открывало двери Украине и Грузии, но не сегодня. Ну, не летают, но на Зенка. Вот. Значит, и сцена была такая, описывает Хедли. Значит, за столом осталась сидеть одна Ангела Меркель, вокруг которой столпилось 10 или 12 министров иностранных дел, которые выписывали вот это заявление. И ничего у них не получалось минут 40, после чего Кондолиза Райс сказала: я больше не могу этого видеть. Приблизилась к этим, и дальше эти две женщины в окружении уже 20 министров иностранных дел, Меркель сидела, значит, Кондолиза Райс стояла, они вот это, собственно, заявление из двух пунктов. Первый пункт, что начинаем процесс вступления, второй пункт, но не сегодня. Вот, они это написали. В общем, без бабонек было бы плохо. Но хитрый Ван дер Схефер, или как его там зовут, он точно знал, кому поручить. Ангеле Меркель, противнику, да, вступления. Вот такая история, такой наш.
Ну, может, у нее просто почерк хороший.
У нее почерк хороший, энергии много. Наргиз.
Да, а зовут его Яп де Хоуп Схефер.
Я не выучу это никогда, я уже говорил, это отстаньте все от меня. Но надо сказать, что в отличие от каких-то лидеров каких-то там себе стран НАТО, вот этого товарища улица Москвы знает и любит.
Долгие годы НАТО и США считались главными военными врагами России, но времена меняются. Изменились у наших соотечественников и представления о глобальной расстановке сил. И если имя Яп де Хоуп Схефер россиянам в большинстве своем ничего не говорит, то НАТО по-прежнему вызывает бурю эмоций. Не слышала ничего о Схефере и преподаватель Наталья Васильевна, но, полагает женщина, он бы мог стать широко известным, предложив России тоже вступить в альянс.
Надо всем объединяться, вот европейским, по крайней мере, народам в НАТО. У нас сейчас вот на советскую власть все смахивает. А при советской власти постоянно кругом враги, мы одни только коммунисты, у нас все хорошо, а у них все плохо. И вот эти вот настроения, они до сих пор и сейчас они процветают. Немножко дохнуло демократии, и вроде мы на всех стали смотреть, и на Америку терпимо. А сейчас опять. Одни мы хорошие, кругом там НАТО объединяются.
Схефер хороший руководитель. Об этом свидетельствует и то стремительное расширение альянса, которое происходит при нем, говорит предприниматель Владислав и иронично добавляет: наши-то высокопоставленные чиновники и олигархи все давно уже там.
Окружают со всех сторон. Правильно делают. Выполняют свою задачу. Раз нацелены были против России, так и молодцы. Что ж. А нам караул кричать, что? А что наши? Наши все там уже в блоке. Это мы несчастные здесь, нищие. А хорошие люди все в НАТО. Абрамович в НАТО. Лужков в НАТО уже. А показывали там вовсю, там пляшут в Лондоне, в ночных клубах. Что? Телевидение освещает нам. Ну, Ходорковский вот немножко не попал он туда. Ну, я думаю, тоже уедет при случае.
НАТО больше не враждебен России. И дело тут не только в глобальных изменениях. Это заслуга и нынешнего генерального секретаря, говорили люди. Но вот, к примеру, госслужащему Даниле это не мешает считать Схефера американской марионеткой. Мол, как скажут ему из Вашингтона, так и сделает.
Ну, потому что, ну, видно просто по всей этой ситуации, которая возникает, опять же, с Грузией, опять же, Косово, то же самое. А украинцы что, они тоже как бы против? Но их же никто не спрашивает, потому что европейцы, они просто как поддержка такая вот для Америки. Но никаких там прав голоса, какие-то очень важные роли не влияют. То есть, если Америке надо что-то будет, то она этого добьется. И давление она умеет оказывать.
Есть удивительная способность у некоторых женщин видеть мужчину насквозь. Студентка ГИТИСа Татьяна не интересуется политикой, но видела Схефера по телевизору. Она уверена, что он акула в политике, но есть у нее еще одно предположение, услышав которое, могла бы вздрогнуть добрая половина Европы.
На мой взгляд, он не глуп, с долей иронии склонен находить общий язык с людьми, в принципе.
Мне кажется, он племянник Джорджа Буша. Или
научилась там, как вот Путин с Медведем, они в одном месте учили, да? Ну вот, мне кажется, они одногруппники. Мне кажется, он не сам всего добивался.
И последнее. Судя по опросу, не воспринимают больше россияне НАТО как угрозу. Большинство наших соотечественников не верят той массированной антинатовской антизападной пропаганде, которой занимаются нынешние власти, а многие вовсе негодуют. Не умеем мы дружить, только ссориться и искать врагов.
48 минут.
Мне очень понравилось вот это уличное мнение человека по имени Данила, который сказал, что все, значит, американские там марионетки не имеют права голоса. Я с печалью смотрю на любимую страну Македонию, которая заблокировала одна какая-то там себе Греция. Да, вот все там 25 стран.
Ну, да, у них в уставе сказано.
Ну, причем она... причина-то какая была смешная? То, что, видите ли...
Это вам.
Не, она совсем не смешная. Вот что, точно не смешная. Она очень, я бы сказал, идеологическая, символическая для людей.
Ну, для России смешная.
А, ну, с нашего...
Понимаете, вот да. И из Вашингтона, поверьте мне, это тоже выглядит довольно смешновато.
Нет, ну, на самом деле, конечно, вот тоже мы долго говорили о единстве Евросоюза и долго там смеялись и говорили, что...
Не надо сказать, какая Дания. причина.
Сейчас том, что... скажем, да, я да. просто проведена принцип да. единогласия. Взяла Польшу и заблокировала все в Евросоюзе, без всякой Америки. Никак не можем подписать договор. Вот хотят Франция и Германия очень выгодно. Не можем. Македонию все хотели. Уж Буш продавливал эту Македонию так, как Украине не снилось просто. Уж Балканы, да? Не-не-не, взяла Грецию, сказала, пока не перемените название, сейчас мы еще подробнее об этом. Да.
Не, ну это известно.
Никакой Скефер ничего не может сделать.
Одна из областей Греции называется точно так же, как Республика Македония. Македония – это старый спор, это старые обиды, это старые претензии. Я думаю, что, наверное, все-таки вот эта новая страна на Балканах, Македония, не уйдя от слова Македония, наверное, все-таки найдет какое-то еще одно слово в названии, что ли, чтобы как-то отличаться.
Новое. Они предложили новую Македонию, а тебе отказали.
Да, ну,
Македония перезагрузка.
Да-да-да.
Македония ТМ.
Вот, но это, я думаю, что все-таки такое, все-таки паллиатив будет найден.
Да, конечно, будет найден к декабрю, я думаю. Но мы возвращаемся к нашему герою, потому что генеральный секретарь НАТО, мы немножко о них поговорим еще, да, это такая фигура удивительная, странная, и вот как, знаешь, дяденька, как становится генеральными секретарями?
Это 11-й уже по счету.
11-й?
11-й.
Вот как становится, как стать 12-м генеральным секретарем НАТО?
Ну, что, это через 2 года будет. Через год. На будущий год.
Ну вот, тем не менее, как это случилось, об этом Наргиз Асадова и Алина Гребнева.
Факт первый. Якоб Гейсберт де Хопс Хефер родился 3 апреля 1948 года в Амстердаме. Его мать урожденная католичка, а отец, занимавший должность генерального секретаря Ассоциации биржевых маклеров, перешел в католическую веру уже в зрелом возрасте. Якоб учился в католической гимназии в Амстердаме, однако особой религиозностью не отличался. По словам самого де Хопс Хефера, практикующим католиком он стал только после рождения 2 его дочерей, Кэролайн и Стефани. «Я хотел, чтобы у моих девочек была религия», вспоминает Якоб де Хопс Хефер. «Я хотел дать им что-то духовное». Факт второй. По окончании гимназии Якоб учился на юридическом факультете Лейденского университета, где изучал нидерландское право. В качестве дополнительного курса де Хопс Хефер выбрал международные отношения и даже организовал студенческий кружок, в котором проходили дискуссии на эту тему. Возможно, на выбор повлиял его дядя Якоб де Хопс Хефер, тезка и кадровый дипломат, который в 80-х годах был послом Нидерландов в НАТО. Однокурсники Якоба вспоминают, что он уже тогда был атлантистом. Даже свою дипломную работу он посвятил военному присутствию США в Европе после Второй мировой войны. Неудивительно, что после окончания военной службы офицер резерва де Хопс Хефер выбрал карьеру дипломата. Факт третий. Первая загранкомандировка молодого дипломата де Хопс Хефера была в Гану. Там он 2 года служил секретарем в посольстве Нидерландов в Акре. «Первое время после приезда я чувствовал себя молодым Киссинджером», вспоминает Якоб де Хопс Хефер. «Но вскоре я понял, что был просто мальчиком на бегушках у посла. Однажды посол позвонила мне ночью и сказала, что в резиденции, где она принимала гостей, сломался кондиционер. Она попросила меня починить его. Мои старания привели к короткому замыканию, и ужин продолжился в полной темноте». Помимо этого, в обязанности де Хопс Хефера входила также замена масла в посольском автомобиле. Он должен был отгонять игуан от посольского сада и следить за тем, чтобы в здании посольства не было тараканов. Иногда в свободное время де Хопс Хефер играл в сквош с лейтенантом ВВС Ганы Джерри Джоном Роллингсом. Хэнксом, который вскоре совершил два военных переворота и в 1981 стал президентом этой страны. Факт четвертый. Люди, работавшие с Де Хоббс Хефером, говорят, что роль дипломата удавалась ему гораздо лучше, нежели роль политика. Так, с 1980-го с Хефером умудрился побывать личным секретарем четырех подряд министров иностранных дел Нидерландов. Последний, Ханс Ванденбрук, считал Хефера своей тенью. Ванденбрук особенно ценил находчивость своего молодого помощника. Он вспоминает, как однажды в Омане был потерян его багаж, и как раз в тот вечер Ванденбрука был назначен торжественный ужин с наследным принцем Иордании Абдалой. И Абде Хоббс Хефер не растерялся. Он пошел в гардеробную служащих отеля и нашел там смокинг одного из официантов. Хотя смокинг оказался туговат для импозантного Ванденбрука, глава МИД Нидерландов смог появиться на ужине с принцем в подобающем костюме. А вот политическая карьера с Хефера не была столь успешной. После того, как он стал лидером христианских демократов в 1997 году, его партия продемонстрировала свой худший результат на парламентских выборах, получив всего 29 депутатских мандатов. Вскоре с Хефера и вовсе попросили оставить пост лидера партии. Факт пятый. В 2002 году премьер Ян-Петер Балкененде назначил Де Хоббс Хефера министром иностранных дел Нидерландов. Схефер был счастлив. По его собственному признанию, эта работа удавалась ему лучше всего. Среди заслуг министра Де Хоббс Хефера – сохранение баланса между Европой и Америкой во время иракской кампании. Нидерланды оказывали США скорее политическую поддержку, чем военную, сохраняя при этом хорошие отношения с противниками вторжения в Ирак – Франции и Германии. Успех Схефера не остался незамеченным в Европе. В июне 2003 года тогдашний генсек НАТО лорд Джордж Робертсон намекнул, что он должен сменить его на посту. «Почему я?» – удивился Схефер. «Я только что возглавил МИД, я люблю свою работу. Приближается председательство Нидерландов в Евросоюзе, дайте мне поработать». «Мы думаем, что ты лучше всех подходишь на эту должность», – ответил ему генсек НАТО. «Ты пользуешься авторитетом среди коллег в Европе. Ты атлантист, но отстаиваешь европейские идеалы». 5 января 2004 года я, Абде Хоббс Хефер, официально вступил в должность генерального секретаря НАТО.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
И как всегда, шестой факт. То есть не как всегда, а как иногда шестой факт.
Наргиз как сегодня.
Как сегодня, да. Наргиз Асадова из Вашингтона. Наргиз?
Да, я не уложилась в пять фактов, и поэтому расскажу вам шестой факт сейчас. В 2000 году жители Нидерландов стали свидетелями эпизода из жизни Де Хоббс Хефера, который, на мой взгляд, очень хорошо характеризует его личность. Он и его жена Джанин, Хефер в то время был лидером оппозиционной партии христианских демократов, сидели в ресторане. И тут к нему подходит его 20-летняя дочка Кэролайн и представляет родителям своего жениха. Им оказался 53-летний мужчина,
мама
на год старше, чем сам Схефер, с длинными волосами, с серьгой в ухе. Оказалось, что он уже был 4 раза женат, и теперь хочет жениться на дочке Схефера.
А напомним, что Схефер перешел в католичество, да?
Да.
Напомним, что он католик.
Он был сразу католиком, просто он практикующим католиком стал после рождения дочерей.
Да-да.
Так вот, значит, он рассказывает про себя, рассказывает, что вот он работает массовиком-затейником в ресторане, который называется «Лодка любви» на Карибах. И вот хочет увезти его дочку Япа Де Хоббс Хефера с собой. Надо сказать, что ни один мускул не трогал лице Япа Де Хоббс Хефера. Он мило очень щебетал с этим мужчиной, значит, со своим будущим зятем. Как-то старался быть очень приветливым.
Он, кстати, сказать, вообще обаятельный человек. Так вот, в быту,
в общении. Да. Когда дочка со своим избранником вышли из зала, его жена жене сказала: «Боже мой, это катастрофа! Что это за беспорядок?» Схефер ответил: «Да, надо будет с ней завтра же серьезно поговорить». Его жена отреагировала, что это же просто невозможно. Что это вообще такое? Схефер сказал: «Да, это невозможно, и я должен подговорить ее друзей, чтобы они повлияли на ее мнение». В общем, в итоге выбежали люди, оказалось, что их снимала скрытая камера, и это была голландская передача «Банана Сплит», то есть аналог нашей передачи «Розыгрыш».
Да,
и вот, вы знаете, очень хорошо это характеризует его, то есть он вот так вот невозмутимо,
надо поговорить с ее друзьями.
Передача не удалась.
Он решает все свои проблемы.
Знаешь, Миша? Коллеги, Вот я просто хочу вернуться к пяти фактам, а, собственно говоря, к первой фразе из наших пяти фактов. Сегодня 3 апреля, сегодня у нашего героя 60-летие. Вот именно сегодня он справляет 60 лет, он справляет его в Бухаресте, и когда его спросили вот сейчас во время сессии НАТО в Бухаресте, как он справляется его справлять, какую кампанию, он сказал, что я вместе только с женой Джениной буду в гостиничном номере.
А вот куда Путин-то полетел, я думал, сегодня вечер, что он сегодня летит, у него завтра же, а он сегодня на день рождения полетел. Вот,
сегодня действительно 60 лет Якову Схеферу, так что я думаю, что в любом случае это, когда, кстати, мы назначали, вот, Алексей, сегодняшнюю эту передачу, по-моему, вы и не знали, что так совпадем день-день. Но, кстати сказать...
Нет, мы знали-знали.
Это мы потом сначала назначили, а потом узнали.
Не надо. Сначала, кстати сказать, мне об этом сказал наш руководитель отделения ТАРТАС в Брюсселе, и в том числе и при НАТО, Денис Дубровин, у которого тоже сегодня день рождения.
Ну, это они тоже 3 апреля. Кто родился. Да, Наргиз, ты хотела сказать.
Я хотела сказать, просто мы говорили о жене, я под их Хопсхейфера. Я вот наблюдала, у них действительно очень трогательные отношения. Они с ней познакомились еще когда оба учились в Лейденском университете в Амстердаме. И с тех пор действительно вот прям рука об руку через всю жизнь прошли. И она его сопровождает, надо сказать, очень во многих поездках. И вот в частности, когда праздновали десятилетие сотрудничества вот, Совета Россия-НАТО, то я Абдых Хопсхефер приезжала вместе со своей женой. И знаете, я наблюдала, как он так очень бережно, поддерживая ее под оба локоточка, так ее провел куда-то по коридору и...
Ты знаешь, Алексей, я что думаю, надо вообще сказать, рассказать, вот, что это такое за пост генеральная сторона.
Я просто хотел обратить внимание на одну фразу, вот, когда Наргиз рассказал эту историю, сейчас мы, конечно, поговорим, а все-таки я как раз думал, чего я замолчал, я задумался над реакцией
Схефера. Да, долго замолчал, я смотрю.
Да, непростая история. Я задумался о реакции Схефера и попытался ее переместить на его сегодняшний пост, тогда он был оппозиционным политиком, сейчас генсек НАТО. Вот смотрите, что он сказал. Он сказал, да, это безобразие, эта история, да, это безобразие, надо подговорить ее друзей, то есть не сам в лоб, я тебя запрещаю, я тебя запру, я тебя ремнем, надо подговорить ее друзей, повлиять на нее. И мы видим, как сейчас это происходит,
да? Правильно, да. Я тебе, очень, поскольку он профессиональный дипломат, когда он не был еще генсеком НАТО, но профессиональный дипломат, а это, в общем-то, один из стариннейших дипломатических приемов, подговаривать друзей, повлиять на несговорчивого партнера.
Давайте поговорим о самом посте. Он 11-й, да, Миш, пожалуйста?
Ну, он пост был введен, хотя сама организация существует с 49-го года, но пост вот этого генерального строя, он был введен в 52-м году. И, в общем-то, так формально этот пост вроде бы представительский. Он только председательствует как генеральный секретарь на всех уровнях их заседаний. И подчиняется он, назначается Советом НАТО, это такой высший политический орган этой организации, и подотчетен ему. Но, собственно говоря, вот таких четко прописанных официальных правил избрания генсека НАТО, как таковых не существует в организации, поскольку идет такая по истечении срока, традиционно, вообще-то говоря, 4 года, хотя нет и официального формата, на сколько лет избирается генеральный секретарь. Вот такие долгие консультации, когда подходит срок смены генсеков, из какой страны будет следующий генсек. Это по традиции бывает европеец, кстати сказать, поскольку командующим вооруженным силам, верховным командующим вооруженным силам НАТО является американец всегда. А вот генсека НАТО, должность, да, занимает европеец. Вот когда, кстати сказать, уходил Робертсон, мы с тобой его видели, с ним общались, когда лорд Робертсон, когда покидал пост генсека НАТО, то были очень сложные в тот момент переговоры, поскольку в этот момент такой был один из самых острых периодов в истории этой...
Она готовилась к расширению.
Расширению, с одной стороны, такой был раскол между европеистами и атлантистами, поскольку к атлантистам традиционно внутри НАТО относятся американцы, англичане, испанцы, итальянцы, а европеистам это еще в старом формате, до расширения.
19 стран.
Да, Франция, Германия, Бельгия, Люксембург. И вот они искали Голландия. Кандидатуру, которую не будут друг друга блокировать. И вот тогда и появилась, собственно говоря, кандидатура Схефера, которая прошла единогласно. И, ну, в общем-то, так обычно бывает. Положено было.
Но с первого хода.
С первого захода, да. То есть на его кандидатуре сошлись все. И, в общем-то, вот в этот момент надо очень важно подчеркнуть, что сыграла роль политическая виртуозность Скефера как дипломата и его страны Голландии, Королевства Нидерландов, особенно в вопросе такой острой истории, как война в Ираке, где голландцы, с одной стороны, поддержали американскую войну в Ираке, но если это так, это дипломатически аккуратно, что практически прошло незамечено.
Я хочу сказать, что мне пост генсека НАТО напомнил историю с нашим секретарем Совета Безопасности.
Так.
Дело в том, что вот я вспоминаю предыдущих генсеков НАТО, да, вот того же Робертсона, они как-то вот не так мелькали на экране и не так часто, и не были такими публичными. Они действительно выполняли техническую роль. Ван Схефер, может быть, из-за того, что он такой очень активный, там, холодный, нордический голландский политик, может быть, из-за того, что НАТО, именно при нем происходит это расширение, и он занимается, именно на нем возложено техническое обеспечение, расширение. Ну, да,
он сидит очень энергичный, да, живой.
Ездит без конца.
Нерешенно, понятно, прекрасно владеет и английским, и французским.
Вот Солана еще, но Солана связан был с Югославией.
Знаешь, вот харизмы у него больше, чем Солана.
Да. Да, про харизму хорошо знает Наргиз, которая его пыталась обаять, да, Наргиз?
Это кого? Солану?
Солану я не знаю, но Ван Схефера точно. Но у нее не получилось. Да, Наргиз?
Ну, конечно, он же был с женой, вы понимаете.
Да, я помню.
Я же вам рассказала все, да. Дело в том, что вот многие говорят, что у Ябдхофф-Слейфера нет той харизмы, которая была у лорда Робертсона. Но, кстати, если говорить о том, что вот он больше появляется на телеэкранах и так далее, мне кажется, что одна из причин тому усиливающаяся роль НАТО, которая произошла именно при нем. Вам так не кажется?
Нет, не только. Я думаю, что все-таки он трудно сравнивать, так сказать, оба они, конечно, большие дипломаты и крупные деятели, и Робертсон, и нынешний Схефер, наш сегодняшний герой. Но вот я с ним общался несколько раз, и ты, по-моему, Алексей, с ним общался. Он был 4 раза у нас в стране, в России. Он был у нас, кстати, в ТАСС на встрече с руководителем российских СМИ. В Брюсселе мы с ним разговаривали. Он человек очень хорошо и точно понимающий ситуацию, момент, наверное, реагирующий, прекрасно понимает задачи, которые стоят перед его организацией, в общем-то понимает, хотя, наверное, он с ним не согласен, с теми объективными опасениями, которые есть в России по поводу расширения НАТО, по поводу приема в НАТО наших соседей, той же Украины и Грузии, пытается как-то разъяснять позицию, хотя, по-моему, это не очень убедительно в его устах, именно вот этот вопрос получается.
Вот для этого есть Буш.
Ну, тот, общем, да, он более жесток в этих вещах. Но, тем не менее, он, конечно, очень-очень виртуозный, на мой взгляд, дипломат и политик.
Я обратил бы внимание наших слушателей, тех, кто не слышал этой передачи, сделаем рекламу. Но те, кто может посмотреть небольшой ролик, это дебаты, которые были организованы нами и вели Наргиз и я, с Схефера, с Мироновым. Как известно, Сергей Михайлович Миронов – человек, который за словом в карман не полезет. Да, он просто не полезет. И когда он готовился, я просто знаю его окружение, ну, я бы Ябдхофф-Схефер, бюрократ, который там рамка, ничего подобного. Вот у нас есть ролик на нашем сайте, который мы нарезали, но можно и полностью прослушать передачу, когда они друг друга, ну, в общем, мочили. Но мочили по делу, да, мочили конкретно по ПРО, мочили конкретно по расширению. И оказалось, что сыграла та роль, о которой мы все забываем, что Схефер был европейским парламентарием, который должен для того, чтобы избраться, не по списку, а в округе, замечу я, да, должен все время обращаться популярно к людям. И
не ходить от дверей к дверям, из квартиры в квартиру, что называется.
То есть он не бюрократ, который, знаешь, вот, помнишь, я все время говорил, что есть такие...
Да,
вот,
но не сугубо которые, чиновник, да.
Чиновник, бюрократ, который назначается, которому, у которого один начальник, это, значит, чиновника 5-го ранга, начальник там 4-го ранга, да? Нет, ничего подобного. Он политик, который людям ходил и объяснял, и избирался много раз в своем парламенте. И вот когда он с Мироновым столкнулся, да, то было видно, что они оба такие популисты, реально, во всех смыслах этого слова, да. Ну, Наргиз пыталась себя их разнимать, Схефера... да.
Но дело в том, что единственное, что Схефера ограничивало то, что он все-таки дипломат, и он некоторые вещи, он просто обходил их стороной, а
Миронов ничего не ограничивал, это понятно.
Да, его ничего в этом смысле не ограничивало.
Все равно, Наргиз, это не важно.
Кстати, к политикам слово «популист» я лично вообще не считаю ругательством.
Нет, это плюс.
Да, потому что любой политик должен быть в определенной мере популистом. Так что это не ругательное слово, когда речь идет о политиках.
Вот. И мне кажется, что вот эта история, мы вот плохо понимаем, может быть, об этом вообще надо делать отдельные передачи, о том, как люди избираются в европейских парламентах. Я не буду брать Америку, это особая культура. А вот в такой маленькой стране, как Нидерланды, да, вот казалось бы, да, вот он министр, должен быть такой сухой, там, близко к Скандинавии, должен быть холодный. Ничего подобного. Ничего подобного. Нет, атакующий, ну, стервятник.
Совсем не сухие там в Голландии политики.
Ну, это разные это... там политики, да.
Ну, так уж такими сухарями не зовешь.
Вот он действительно не сухарь, и вы знаете, он даже рассказывает, что он любит сочинять какие-то шутливые песенки, которые кладет на
уши. Да нет, он петь обожает, он поет и любит друзьям петь в компании.
Да, он прекрасно поет, он любит передразнивать своих коллег. То есть он такой...
И он еще фанат французского кино.
Да?
Он может французский.
Да, он прекрасно говорит по-французски, просто в совершенстве.
Да, а вот фильмы французские он может смотреть просто запоем.
Запоем — это хорошее слово. Это то самое слово.
Принято французскому кинематографу.
Я понимаю. Хочу напомнить, что это передача 48 минут. Мы говорим о Якобе Гизберте де Хопсхефере, который сейчас является генеральным секретарем НАТО. В следующей передаче мы поговорим о его отрицательных чертах.
В следующей части передачи.
Части передачи, конечно, да. После новостей. И мы, конечно, сегодня проведем голосование. Ну, может быть, не о теме. Кстати, у нас рекорд поставлен на сайте голосования по поводу Схефера. Видимо, мы попали в информационный повод. Напоминаю, что вопрос: хотели бы вы, чтобы такой человек, ну, вот такой человек, как Схефер, возглавлял бы Россию. И там просто вот сейчас рекорд стоит в топ-5 по количеству зашедших и проголосовавших. Так, чтобы за приближалось к 1000, вот только на сайте. Это странная история. 800 человек уже голосует. Голосуете вы, мы вернемся в студию через 5 минут.
48 минут. Проведите свое время с нами. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
Ну, портрет Николая Троицкого, генерального секретаря НАТО, вы сегодня в конце еще услышите. Сегодня Схефер. И мы хотим...
Отмечающий сегодня свой 60-летие.
Да, и мы хотим вам задать... Это не подарок, да? И мы хотим задать вам вот какой вопрос, чтобы вы проголосовали по московским телефонам. Соответственно, 2 минуты на голосование. Те, кто хочет, может уже там заряжать свои мобильники или подходить к телефону. Вот, Миш, как ты сформулировал?
Михаил Бусман. Вопрос?
Да.
Вот надо ли? Нет, следует ли?
Следует ли России вступить в НАТО? Следует ли? Вот такой простенький вопрос. Вы великие политики, которые нам тут пишете, как будто вы все знаете. Вот, пожалуйста, ответьте на наш вопрос теперь. Следует ли России вступить в НАТО? Если вы считаете, что да, России следует вступить в НАТО, мы сейчас не о мотивации. Вот следует, и все.
То или не следует?
Нет, сейчас. Следует. Московский номер телефона 660-0113. Не следует. Московский номер телефона 660-0114. 2 минуты на голосование. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, следует ли России вступить в НАТО, думаем мы вместе с вами. Да, следует 660-0113. Нет, не следует 660-0114. И голосование идет. Напомню, сегодня Путин улетел в Бухарест, и завтра саммит Россия-НАТО будет проходить.
Но это сообщение не должно влиять на итоги голосования.
Наоборот, я считаю, что там, как бы, знаешь, есть такая аргументация: следует и развалить изнутри.
Ну, почему?
А почему Россия не оказалась в свое время в НАТО? Вот это интересная история.
Ты знаешь, существует такая версия, что, в общем-то, такой вопрос стоял и в 49-м году еще, и что-то там Иосиф Виссарионович углядел не то в этой организации. Там, в принципе, идея вот этой совместной организации существовала и бродила в умах, но не сложилось.
Не сложилось.
Может быть, ему не понравилось, что главнокомандующим этой организации является американец?
Ну, тогда еще
тогда
это,
можно
это
было,
обсуждаемо.
Да, можно было обсуждать
еще
так же, как
был,
он.
Еще был жив и здравствовал Георгий Константинович Жуков. Он мог тоже...
Ну, ладно, в 49-м году уже.
Он жив был здоров.
Командующий Одесским округом.
Человек был жив и здоров.
Да. Итак, повторяю вопрос, минута прошла. Следует ли России вступать в НАТО? Да, скорее да. вступить НАТО. 6600113. Нет, скорее нет. 6600114. 40 секунд на голосование. Принимайте участие в этом голосовании. На самом
Кстати,
деле,
такой же вопрос, на такой же вопрос предстоит скоро ответить жителям Украины, где пройдет референдум.
Нет, нет, Наргиз, не скоро.
Не пройдет референдум?
Нет, не скоро. И вообще это оказалось очень увлекательной и длинной историей про Украину, которую я сейчас, чтобы не давить, еще 20 секунд, я вам расскажу длинную историю.
Потерпи.
Я потерплю 20 секунд и только напомню вам, что голосование завершается. У вас 10 секунд. Следует ли России вступить в НАТО? Скорее да, 6600113. Скорее нет, 6600114. 6 секунд на голосование. Но здесь как бы тенденция понятна. Правда, тут, как, конечно,
все, еще потерпи 10 секунд.
Не буду терпеть уже. 79,1 да, 20,9 нет процентов.
То есть, что-то еще раз скажи, чтобы, а то я что-то даже...
Да, следует России вступить в НАТО, 79,1% скорее да, скорее нет, 20,9%.
Что-то наш народ в НАТО так устремился.
А я тебе скажу, существует... вот Михаил из Самары правильно пишет, следует вступить по самые Нидерланды. Народ же по-разному, да?
Аргумент.
А вот есть еще один аргумент замечательный, пишет, медведь сядет на теремо, как в той сказке, его развалят, и все разбегутся, так и Россия в НАТО. Понимаешь, вступить разрушить изнутри. Рассказывай про Украину.
Кстати, в общем-то, да. Такой аргумент. Помнишь, Романо Проди, когда был премьер-министр Италии, говорил о том, что почему Россию не принимают в Евросоюз? Потому что она такая большая, что должны быть сразу две столицы у Евросоюза. В Брюсселе и
в Минске.
И в Москве.
Да. Да, значит, вот история с референдумом, Наргиз, мы тут всю эту неделю, мы тоже сначала, как и ты, решили, что вот завтра будет референдум, и начали собирать подписи, а нет, значит, чего оказалось? Оказалось, пункт первый, в 2003 году президент Украины Леонид Данилович Кучма, а также председатель правительства Украины Виктор Андреевич Янукович, он Андреевич?
Нет, Янукович имеешь
в виду? Янукович.
Янукович Виктор Федорович.
Виктор Федорович Янукович, председатель правительства.
Вот, Виктор Андреевич.
Да. Значит, президент Кучма и премьер Янукович внесли в парламент конституционный закон. В этом конституционном законе было написано там что-то об основных направлениях развития чего-то такого. И в этом основном законе было написано и прописано вступление Украины в НАТО. Внимание.
И что?
Верховная Рада Украины 300 голосов, конституционным большинством, включая представителей партии, будущей партии регионов, которая была правительственной партией, проголосовала за. И на Украине действует конституционный закон на сегодняшний день о том, что цель Украины – вступление в НАТО. По представлению Кучмы и Януковича. 2000, замечу я, 2003 год.
Ну, я думаю, что все равно референдум
нет,
не будет.
Секундочку. Да, а дальше? Нет. Он будет,
никуда
конечно.
Этого, никуда этого не
потому
деться.
Что он будет, потому что действительно Верховная Рада приняла решение о том, что значит, какая будет процедура? Когда последует приглашение для вступления Украины в НАТО, вот внимание, не в ПДЧ, а в НАТО, парламент сможет ратифицировать это соглашение только после референдума. То есть, если приглашение в НАТО, вот уже формально, вот как сегодня Македония, понимаешь, да? Ой, не Македония, как сегодня Албания и Хорватия. Вот они будут приняты, после чего нужно ратифицировать. Вот тогда будет референдум. Вот, собственно говоря, это и произойдет. Через 10 лет, через 10 лет будет референдум.
Понимаешь, такой вопрос, как вступление в НАТО, на Украине, в такой замечательной нашей братской стране, в любом случае должен быть решаться на основании референдума.
Нет, но он будет. Я просто объясняю, что это не
народ
завтра.
Сказал свое
да,
слово.
Вот, безусловно. Вы знаете,
а можно этот вопрос о вступлении в ВДКБ? Не надо в референдум? Вступление в договор о коллективной безопасности? Не нужен референдум?
Значит, не нужно.
А вот Алексей, я бы хотел нужно. Добавить по поводу Украины.
Что-то я не помню, а был в Албании референдум по поводу вступления?
А это, кажется, сама решает.
Сейчас, наверное. А, ну вот именно, да, Наргиз.
Мы закончили. Я просто хотела... Нет,
у нас здесь внутренний конфликт возник.
А когда стал вопрос о том, что пригласить Украину или не пригласить в ПДЧ, так называемый, то как раз-таки Ангела Меркель и вот... Саркози сказали, что поскольку на Украине большая часть населения выступает против того, чтобы вступить в НАТО, то мы и не будем их принимать в ПДЧ, понимаете?
Нет, поэтому... не понимаю, потому что в ПДЧ они будут приняты в течение года, а настроение Украины за это время не изменится. Потому что
будут ли они приняты?
Будут они приняты.
Года?
Значит, будут они приняты.
Вы так
потому что такие обязательства были взяты сегодня на Бухаресте, в том числе Ангела Меркель, которая писала это заявление. Вот и все.
То есть вот в этом заявлении там прописано...
Нет, потом, не в этом заявлении. В этом заявлении прописано, что возвращение о приеме Украины в ПДЧ будет обсуждено в декабре 2008 года на заседании комитета министров, военных министров, и вынесено на апрель на юбилейный саммит. Вот и все.
Ну, тут еще надо иметь в виду, что ты помнишь, во время визита Ющенко в Москву на встречу с журналистами он сказал о том, что он, во-первых, провел статистику роста поддержки в Украине вступления в НАТО, и второе, что они собираются проводить большую разъяснительную работу населения. И он даже поручил, насколько я понимаю, эту работу никому иной, как Тимошенко.
Я просто еще раз обращаю внимание, что Юлия Тимошенко, с которой мы встречались, сказала, что только после референдума будет принято окончательное решение. Но не о вступлении в ПДЧ, а о вступлении в НАТО. О вступлении в НАТО, о ратификации этого соглашения.
Ну, это уже...
Это важная история,
это важно,
потому что сейчас
это
все думают...
с формальной точки зрения.
Нет. Сейчас все думают, что это будет в следующем году. Нет.
Нет,
референдум не будет в следующем году. И через год его не будет. И через 4 года его не будет.
Не зарекайся. Не зарекайся.
Но не будет его.
Просто. Хорошо. Поживем, увидим. Да. А Наргиз из Вашингтона будет следить за том, будет референдум на Украине.
И через 20 лет Наргиз из Вашингтона нам скажет.
Да, как-то вы меня надолго услали.
Нет, значит, смотрите, Владимир спрашивает, прием в НАТО.
Я собираюсь возвращаться через год.
Через 20 лет от тебя Алексей услал.
Ну да. Владимир спрашивает, прием в НАТО единогласно, сколько будет вето? Значит, прием в НАТО абсолютно единогласно. А вот прием...
Консенсус.
Да, консенсусом. А вот прием в ПДЧ, вот в этот план по действиям, он не единогласно. Он двумя третями. Но при этом, как видите, да, вот это решение будет принято в декабре или в апреле. Помните, я вам говорил еще 4 месяца назад, Владимир, о том, что не будут ссориться американцы с французами и немцами, и не будет прием. Вот так и случилось. А теперь я вам говорю, запишите. В декабре будет принято рекомендательное решение, а в апреле в ПДЧ, не в НАТО, а вот в этот план, Украина, уж Грузия точно, а Украина, скорее всего, на
Наргиз, Вашингтон будет принято. Наргиз, ты записался в Вашингтоне? Я здесь уже все записал.
Конечно, запишите.
И президенты...
Судя по тому, как возбудился Алексей Венедиктов, нет, в 2009 году, по-моему, он собирается баллотироваться пост генсека.
Нет, и в апреле 2009 года президенты России, господин Медведев, и президент США, господин Маккейн, будут на этом юбилейном саммите.
Алексей Алексеевич.
Вы уже и Маккейн, президентское кресло США отдали.
Дмитрий уже избрали, и он с него большую свою позицию. А вот с Путиным это еще большой вопрос.
Тем не менее, я вас уверяю, что на юбилейный саммит НАТО будет приглашен президент России, и вот именно на этом юбилейном саммите, знаешь, или до того, знаешь, будет принято, не принято, а открыто ворота для Украины и Грузии.
И было мероприятие, когда отмечали 50-летие НАТО. Это в Вашингтоне отмечалось, там были все главы государств, участники НАТО, и многие приглашенные, не участники НАТО.
10 лет
Россия
назад
была представлена всего-навсего российским послом.
Да, да. 99-й год, Примаков. Естественно.
Нет,
когда был премьером Примаков.
Нет, там не было от России, кроме посла.
Еще раз повторяю, 99-й год — это бомбежки Югославии. Конечно же. Это правительство Примакова. Конечно же. Конечно же. Много воды утечет еще до апреля 2009 года. У нас сейчас на саммит НАТО, там очень интересная история, из 12 стран СНГ 8 руководителей.
Наргиз, насколько я знаю, Алексей Алексеевич Венедиктов собирался находиться в эти дни в Бухаресте, но почему-то они поехали. И вот весь свой нерастраченный пыл по поводу участия в Бухарестском саммите НАТО, он сейчас прямо из студии на Новом Арбате сейчас выплескивает в эфир.
Нет, почему? Почему? На самом деле мы видим, что там вроде региональная организация. Кого она волнует? Еще раз повторяю, 8 руководителей государства, страны СНГ.
Ну ладно. Региональная организация, кого она волнует?
Ну как, кого она волнует?
Военная мощь суммарно этой организации, так сказать, настолько серьезная, что даже об этом смешно говорить.
6000 армий Латвии.
Да при чем здесь это? Я говорю, суммарная мощь.
Ну, суммарно.
Но дело в том, что
Владимир пишет, я записал.
64 тысячи натовских солдат сейчас принимают участие в военных операциях во всем мире.
Это
и 47 тысяч из них находятся в Афганистане. И, это количество будет увеличено.
Я тебе скажу, что вот сейчас вот во время Иракской войны, допустим, из голландского контингента погибло вроде бы немного, всего 2 человека. Но это было национальной трагедией для всей Голландии. Поэтому это тоже надо понимать.
Нет, сейчас вот был у меня бывший министр обороны Украины, господин Гриценко, рассказывал как раз вот про гибель украинского полицейского в Косово, да, значит, они действуют и в рамках ООН, и в рамках КИФОРа. Не будучи членами НАТО, украинские миротворцы находятся в рамках КИФОРа под командованием НАТО.
Так же, кстати говоря, как и грузинские.
Но по мандату Совбеза. Там, там много да, всего, да, там да. Хорватский, кого там только нет. Я просто...
Я помню, что в 2007 году, когда, по-моему, парламент Грузии принял решение о том, что Грузия должна вступить в НАТО, и Джордж Буш как-то это все горячо поддержал, то Михаил Саакашвили сразу же увеличил контингент
грузинских войск. Ну, в Грузии уже референдум прошел, к сожалению, по этому поводу. В
Афганистане с 800 до 2000 человек.
Ну, к сожалению, прошел. Результаты могут вызывать сожаление у нас.
Я это имел в виду.
Вот. А я просто хочу сказать, что вот у нас был разговор, правда, это было года 3 назад со Схейфером, когда он был здесь в первый раз, я делал у него интервью, у него было время, мы сидели, просто разговаривали. А он сказал такую интересную вещь, да, вот как они эти вот из маленьких Нидерландов, как они видят, да, маленькая страна. Что он сказал? Он сказал, понимаете, говорит, что сейчас невозможно обеспечить безопасность одной страной. Вот я приблизительно говорю. Будь то Китай, Соединенные Штаты или мы, голландцы. Угу. Да? Невозможно. Нужно выстраивать систему коллективной безопасности. Прежде всего, европейскую. Кстати, очень важно, сегодня было принято решение о начале, вернее, о выработке решения строить НАТОвскую ПРО. Не американскую, а отдельно НАТОвскую ПРО, которая закроет Европу.
Да, которая будет... защищать Европу от ракет среднего и малого радиуса.
Средний, потому что американская ПРО против баллистических ракет строится, против ракет дальнего.
Но и более того, американская система ПРО, она только 80% Европы защищает, конечно, и не защищает Турцию, Испанию, Португалию.
Не в рамках этой передачи этот разговор, и уж точно, наверное...
Мы об НАТО говорим.
Нет, я к чему веду. Понимаешь, вот с другой стороны, понимаешь, вот сейчас все говорят таким, так сказать, о потенциальной угрозе Ирана. Допустим, она существует. Но вот если предположить, что эта угроза по тем обстоятельствам, в силу каких-то внутрииранских событий, там, переворота какого-то, исчезнет. Вот где эта угроза?
Я тебе скажу. Вот смотри. Вот где она? Смотри, почему мы можем об этом поговорить. Вот смотри. Абсолютно грамотное было заявление, одно из самых грамотных по системе безопасности, публичное заявление Владимира Путина о том, что нужно втянуть в договор об ограничении, о запрещении, запрете ракет малой и средней дальности другие страны.
Но.
Значит, это означает, что наша разведка знает, что вдоль границ России идут ракетные разработки. Мы видим Корею, да, которая разрабатывает это.
Ну,
видим... Нет, я это значит, что есть... Нет,
ну, Путин... Корея, я загнул нет, палец. Миша, дальше. Миша. Стоп. Корея.
Пакистан.
Дальше. Пакистан достаточно далеко. Ну,
извини, ракеты средней дальности от Пакистана долетят до нас как легко.
Ну, с какого рожна должны...
А придут исламисты. Дальше? А Египет? Да. А придут исламисты? Так,
ну, я думаю, что с пакистанским...
Ближний Восток весь.
С Пакистаном американцы разберутся.
Не, Миш. Вот я тебе могу сказать.
Нет, я реально хочу понять. Вот я действительно в Иране такая угроза, нет, наверное, существует.
Значит, ракетные технологии сейчас не только разрабатываются, но и продаются. И вот то, что говорят специалисты российского МИДа, они так, ну, публично это не говорят, потому что это противоречит нашей политике, но они говорят, ну смотри, говорят, вот берем ядерные разработки Ирана, и предположим, они покупают ракетные технологии
да, Северной Кореи,
соединяются, и все летит.
Ничего хорошего не будет.
Или же вот про Пакистан, да, например, в Пакистане сейчас очень сложная, нестабильная ситуация. Конечно. Раз, и террористы получают доступ к ядерному оружию
Пакистана. То есть правильно ли я вас понял, коллеги, что вот названные вами угрозы, это и есть то, ради чего будет создаваться про НАТО, да?
Да.
Потому что посыл ракеты...
Наши слушатели что-то поняли, понимаешь?
Потому что посыл ракеты, как сказал, я доверяю господину Булуевскому, что наша там противоракетная оборона не может отсчитать летящую ядерную ракету.
Это никто не будет, это естественно.
Нет.
Если там ядерный зад...
Совершенно верно.
Невозможно.
И представь себе, что достаточно сильная террористическая группа, да, которая может
завладела
завести установкой и запустить ее. Представляешь, какой ответ автоматический?
Вот это ответ.
Нет, это просто специалисты это знают, я просто как-то не
специалист. Давай так, да. Опять-таки, мы должны говорить для слушателей, да, не только для самих себя.
Да.
Так вот, я к тому веду, что возросшая в мире угроза террористической опасности, возникновение всякого рода террористических группировок, да, достаточно многочисленных и достаточно законспирированных, вот они, может, одна из самых первых опасностей, и подход их вплотную к возможным овладениям ракетным оружием и так далее. Вот это есть одна из опасностей.
Нет, большая. Но есть и государство, да, вот когда была история с Афганистаном в 2001 году, и, собственно говоря, и российская разведка подтверждала, что в лагерях талибов готовились в том числе вот эти вот будущие камикадзе, это российская разведка подтверждала, именно поэтому, да, как бы было совершенно очевидно, что вся логистика вот этой операции 11 сентября может быть осуществлена только с помощью государства. Дипломатическое прикрытие, закупка вооружения, элементов...
Там много чего.
Да-да. Поэтому и наличие неких государств, которые могут образоваться там на территории Курдистана, например, кто его знает, да? Нужен зонтик. Короче говоря, зонтик покупают не когда идет дождь, извините.
А да? Когда может появиться туча
на небе. Когда метеорологи говорят, что вот там, да, оттуда через два дня придет ураган.
Справедливо.
И поэтому как раз идея, о которой сейчас обсуждается, я уверен, в Сочи об этом будет сказано, что все-таки элементы совместного про США и России и европейской в конечном итоге будут созданы. Это состоявшийся факт.
Потому что тучи, а еще, не дай бог, дождики с этих туч, они прольются над всеми, если такие дождики и тучи появятся.
Видимо, поэтому наши слушатели проголосовали за то, чтобы Россия вступила в НАТО.
Это от них зависит, правда.
Да. Значит,
к сожалению, в нашей стране, да.
Мне хорошо пишут, Павел пишет: поздравляю, Алексей, вы штатом президентов назначаете, уважаю. Отвечаю вам, Павел, я и Дмитрия Анатольевича Медведева 3 года назад тому назначил, ничего. Вот, я просто хочу сказать...
Сегодня все куда-то назначаешь, Алексей.
Просто даже неинтересно, потому что на самом деле, вот вы увидите, что 6 числа в Сочи, вот сейчас все тут визжат, а между президентами США, уходящими, и России, между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем, будет заключено стратегическое соглашение о совместной политике в области безопасности.
Ты не секрет раскрываешь?
Нет. Давайте поговорим о Схефере. А вот интересно, после того, как вот Робертсон ушел на пенсию, это бывший генсек.
Да. А очень, кстати, был очень колоритный и очень такой забавный человек. Жалко, тогда не было программы 48 минут, чтобы о нем рассказать.
Ну, на самом деле, здесь была очень смешная история. Когда он пришел сюда в студию, я вычитал, что его первая профессия, вот его первая профессия, Робертсона, он был общественником, возглавил профсоюз производителей виски у себя. И я, значит, решил подшутить в эфире над ним, да, и держал, значит, бутылку и стакан виски под столом, а камеры были, естественно.
Во-первых, ты всегда держишь под столом бутылку виски.
Так, а ты ее поставь на место. Вот. Наргиз Алексеевич, сейчас смеяться нечего, мы же не видим, что у тебя в Вашингтоне под столом. Ну вот. И я...
Слава богу,
не видим, да. И я, понимаешь, и я решил подшутить, я говорю, что я вот знаю, что, значит, вот вы там были руководителем профсоюза изготовителей виски, я сейчас налью вам под столом, вы можете определить, и поставил ему стакан. Он меня посмотрел и говорит: а я не пью. И вот это было все. Это был конец передачи. Понимаешь?
Всякий повар не ест, а только надкусывает, так он не пьет, а только пробует.
Так вот, конечно, звездный час Схефера, он уже практически прошел. Вернее, он, наверное, еще будет, когда будет праздник, но это будет такая, знаешь, вот торжественная история, потому что именно при Схефере произошло вот это самое расширение
НАТО мощное. Знаешь, что я думаю? Да. Вот на будущий год будет смена генсека, мы так продлили до будущего года. Вот мне почему-то кажется, что вот следующим генсеком будет представитель одной из новых стран. Вот даже сейчас, когда были выборы Схефера, одним из самых реальных кандидатов был Александр Квасневский, бывший президент Польши. Но у него там были разные планы, он и в генсеке ООН метил и так далее. А вот, мне кажется, вот на будущий год есть вот у меня такое ощущение, что НАТО к своей генсеке изберет кого-то из новых стран, тем самым показав как бы отношение к новой Европе.
Ну, не знаю.
Давай спрогнозируем.
Ну вот, я над этим не думал. Вы, коллеги,
вообще сегодня всех везде назначили.
Да, у нас вот такой день назначения.
Сегодня у нас отличная передача.
А умным людям надо доверять. Вот умным людям надо доверять.
Это к чему, Василий Ильич?
Это, например, с тобой.
Цитата в конце по случаю юбилея. По случаю юбилея генсека НАТО.
Ну, я думаю, да. И я просто напоминаю, да, я хочу сказать, что в следующую среду у нас будет замечательный человек, полная противоположность.
Следующий четверг.
Вообще четверг, да. Полная противоположность.
Алексей Ильич приглашает и путает дни недели к вопросу о виске под столом, кстати.
Да. Так вот, значит, мы не знаем судьбу уже несколько дней президента Зимбабве Роберта Мугабе, то
есть брали, не переживай. Если уж кто-то живет в Мугабе, еще переживай, как
сегодня по Мугабе. Я переживаю. По Мугабе это отдельная история. Если кто-то что-то знает про Мугабе, присылайте нам.
Кто же не знает старика Мугабе?
Наргиз.
Я хотела только заметить, что вот я была очень удивлена, что американская пресса на первой полосе пишет как раз про Мугабе и не пишет про саммит НАТО.
Вот через недельку об этом мы и поговорим, а пока нелицеприятный портрет к дню рождения, наш подарок.
К юбилею,
наш подарок Ябде Хопсхефер.
Легче произнести «Ябде Хопсхефер», чем понять, кому нужна организация, в которой он числится генеральным секретарем, и чем она, собственно, занимается. Она – это та самая страшная агрессивная аббревиатура НАТО, которой пугали советских детей. Сегодня ею пугают друг друга профессиональные русские патриоты. Пугать пугают, да никому не страшно. Грозная сила былых времен уже не та. НАТО возникло на заре холодной войны, еще при жизни Сталина. В ту пору над Западом нависла угроза. Надвигался с востока Советский Союз. Могучая ядерная держава, обуянная экспансионистским и гегемонистским духом. Под этот меч и ковался североатлантический щит. Какое-то время СССР оставался опасным. Потом он обрюзг и одряхлел. Но та же болезнь поразила и НАТО. Только один пациент отдал Богу душу, а другой как бы жив. Да еще растет, словно ногти и волосы у мертвецов. Один раз проснулся, задергался, как гальванизированная лягушка, разбомбил и расчленил Сербию. И отошел бы насовсем. Но нет. Расширяется, расползается и разбухает, причем исключительно на восток, откуда давно уже не исходит угроза миру. Как только НАТО утратило смысл своего существования, оно решило заполонить собой всю Европу, а заодно протянуть свои щупальца в Азию, в Закавказье. В чем же секрет подобной загробной живучести? Всепобеждающая сила бюрократии – это штука посильнее Фауста Гёте. Заткнет за пояс любую смерть. Если появилась структура, дарящая хлеб мириадам чиновников, она останется несокрушимой. Ее винтики могут уйти только вперед ногами. А такой вариант решения проблемы противоречит европейской гуманистической традиции. И вот во главе этого административного живого трупа теперь оказался бывший голландский министр иностранных дел Ябде Хопсхефер. Что он может сделать с полуразложившимся монстром? Да ничего, опытный дипломат говорит про демократию и изображает деятельность. Тем более, что за это неплохо платят европейские налогоплательщики. Но если они готовы отдавать свои деньги, значит, свое НАТО они заслужили. И уж не нам их судить.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.